Наши умненькие лошади разумно изображали сейчас бессловесных животных. А весь наш маленький отряд из 6 человек сопроводили в самую обычную и добротную избу. Наверное, надо было бы назвать этот крестьянский дом как-нибудь иначе, но лично мне, словно изба, как-то привычнее. Да, и, честно говоря, кому какая разница? Боюсь, наша простая еда недостаточно изыскана для высокого лорда. Эд, разберись тут, сквозь зубы приказал я, первым проходя в натопленное помещение. По сути, это был большой зал с прямоугольным очагом в центре, где ярко горела, наверное, половина сосны. Вдоль стен на палатах сидели мужчины, старики, женщины и дети общим числом 20-30 душ. Все они смотрели на меня круглыми от страха глазами. Я коротко вздохнул, представив, как же эти люди были запуганы своим прошлым лордом. Хотя, чего там особенно представлять? Покойный барон был изрядным мерзавцем, связавшимся с нечистью, и умер, кстати, тоже как полный подонок. Еще и попытавшись по полной подставить меня перед кланом Красной Луны. Дегенерат. «Садитесь поближе к огню, господин!» Не переставая кланяться, пригласил старик, указывая на кособокий чурбан. «У нас есть каша из овса и крепкое пиво. Воды», — попросил я. «Во-первых, алкоголь я не употребляю по целому ряду причин, а во-вторых, знаем мы их кашу. Это же не просеянный овес в перемешку с хмелем и еловыми опилками. Крестьянские луженые желудки и не такое переварят, а я, увы. Мне такое без активированного угля нипочем не съесть, уж поверьте». Но ведь и совсем от всего отказываться невежливо, поэтому вода самое то. По знаку старосты мне принесли глиняный кувшин ледяной воды. А вот присоединившийся к застолью голодный Эд не стал отказываться ни от каши, ни от пива. Ему все можно, он вообще раньше был бессмертным. Разговор с местным населением также завел не я, а бывший бог. «Что скажете, добрые люди? Не было ли чего-то необычного этой зимой? Я имею в виду, не видел ли кто каких-то странностей каких-нибудь? Ну, вроде огромных теней или больших следов, а?» Все дружно молчали, но трое или четверо женщин переглянулись. На их лицах явно читался ужас. Они его видели. Огромный волк был здесь, но никого не тронул. Почему? Потому что это не воины, защищенные каменными стенами замка и тяжелыми доспехами. Нам-то легко быть храбрыми. Мы никому ничем не обязаны, рискуя головой, а крестьянам приходится растить детей, сеять хлеб, бороться за жизнь, ежедневно вырывая у этой суровой земли хоть какие-то средства к существованию. Именно поэтому только на их плечах и держится весь этот мир. Их натруженные ладони удерживают его на краю бездны. А мы, рыцари, бароны, короли, кому мы нужны? Короче, я не заметил, как уснул. Возможно, меня просто разморило в тепле. Мне снилась маленькая Хельга. То светлое время, когда я впервые отвел ее за ручку в первый детский сад, и она, опустив голову с глазами полными слез, позволила воспитательнице проводить ее к игрушкам. Зато уже вечером она орала, что у нее тут друзья, брыкалась и не хотела уходить. Я очень-очень надеялся, что никто не заметил, как моя малышка винтом погнула ручку на воротах. «Ставр!» — над моим ухом раздался шепот бывшего бога, и его ладонь прикрыла мне рот. «Убери свой дурацкий нож и пошли со мной!» Я молча убрал клинок от его живота и сунул в ножны. Если темной ночью кто-нибудь подкрадывается к вам незаметно, привычка бить первым – единственное, что способно спасти вам жизнь. Именно поэтому осторожный Эд сначала произнес мое имя, а уж потом потянул руки. Тем более, что именно этот нож он давно пытался у меня выпросить. Простой клинок двусторонней заточки с клеймом его императорского величества охотничьего общества. Да, вы не ослышались. Я выкупил на украинских торгах нож самого Егора Самсонова из Тулы и предпочитаю его всем средневековым кинжалам или стилетам. Да, простите, понимаю, что нарушил собственные принципы и общие положения устава граничар. Но что поделать, если именно этот охотничий нож на голову превосходит все остальные? Пару раз я просто наспор стругал им хваленый индийский дамаск, не весь как попавший на наши северные земли. Я тихо встал, продрал глаза, накинул плащ и, не задавая лишних вопросов, пошел за дядей Эдиком. В общей зале было темно. Угли почти прогорели, давая равномерное тепло и едва заметный оранжевый отсвет. Мы вышли из дома старосты. Еще не занимался рассвет. В воздухе висел хрустальный морозец, царапающий горло. Вся деревня спала. Но один из наших ребят с арбалетом в руках скрючился под забором. «Иди тихо, след в след, чтобы снег не хрустел». Я кивнул, подчиняясь. Так делают северные волки, и охотники следуют их примеру. Арбалетчик молча поднял руку, подтверждая, что видит нас. Мы присели на корточки рядом с ним. Лицо парня было белее того же снега.
«Он еще здесь?» — шепотом спросил Эд.
Арбалетчик нервно кивнул.
«Ставр, только не делай резких движений. Смотри!»
Мы встали, осторожно заглядывая через верх забора. Сначала я не заметил ничего особенного. Потом вдруг черная часть леса на фоне фиолетового неба дрогнула, словно вздыбив шерсть на холке. Я не сразу понял, какого размера зверь бесшумно двигается в предрассветной темноте. Ростом с центуриона? Куда там? Он был вдвое выше моего немаленького коня. Запах волчьей шерсти и дикого меда неожиданно проявился в морозном воздухе. Руки опустились, грудь словно сдавливала животным парализующим страхом. Этот хищник парализовывал даже не видом своим, а скорее страшным предвкушением онного. Я чувствовал, как вяжущая тяжесть сковала руки, сердце перестало биться, беспомощно рухнув в живот, и первобытный ужас пещерного человека перед неумолимыми зубами зверя наполнил все мои жилы, холодя кровь.
«Это он?»
— едва шевеля губами спросил я.
«Да».
Эд все понял правильно, но, волнуясь за мое состояние, еще и кивнул и похлопал меня по щеке.
«Ты просто забыл летописи асов.
Никто из них не говорил, что после Рагнарёка он погибнет.
Наоборот, сумерки богов изменили реальность, и даже сама Хель предпочла иметь древний ужас на своей стороне. Зверь поглощает миры, он пришел сюда из-за граней и не уйдет без добычи».
«Мы должны были его остановить», — скорее мысленно, чем вслух ответил я. Бывший бог опять все угадал, поэтому отрицательно помотал головой.
«Нет, Ставр. Никто на всем свете ни тогда, ни сейчас не имеет силы, способной остановить Фенрира. Он воплощение животной тьмы, истинной изнанки света. Черная сила ночи, сама праматерь природа в своей дикой первобытной ипостаси. Куда ты хватаешься за кинжал? Кого ты хочешь насмешить, меня или его?»
«Я не знаю. Я даже не был уверен, что готов к самозащите. Если древний зверь обернет в нашу сторону красные, как кровавая луна, глаза». Дядя Эдик был прав. Даже великий Один не смог устоять перед напором волка. А я отчаянно держался за рукоять старого самсоновского кинжала лишь с одной целью — не сойти с ума. Не упасть лицом в снег, не рыдать, умолять его пощадить, потому что мне надо домой. У меня там дочь».
«Он ушел»,
— тихо сказал часовой. Мы с Эдом переглянулись. Над холодным лесом появилась теплая розовая полоса. Это рассвет. «Что ж, будем считать, что мы выиграли одну ночь, хоть и нет никаких гарантий, что следующая не станет последней».
«Если только ты подумал о Хельге,
Эд, заткнись. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, кто есть кто. Моя дочь никогда не встанет на пути зверя. Даже ее мать не сможет встать на его пути».
«Он вечен?»
«Пока вечна сама земля»,
— беззаботно пожал плечами кудрявый бог древних викингов.
«Никто не может победить природу, а он ее проявление,
по крайней мере, в одной ипостаси. Не в лучшей.
Это смотря с какой стороны стоишь ты.
Я стою рядом с тобой.
Тогда да. И ты, и я в заведомо проигрышном положении. Тем более, что один сукин кот спрятал мой волшебный молот Мьёльнир в своем мире. В том самом, где я беспомощный завсегдатай психушечки.
Не ори. А, собственно, почему? Великий волк ушел, и хоть мы оба суеверно боимся называть его по имени, есть шанс, что он не услышит нас и не вернется.